Станислав Трофимов. Варлаам. История никогда не существовавшего Растриги. Читает Сергей Казаков. Сеудалихся бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. Псалом 54. Каждый церковник знаком с историями о Растригах, в которых образ последних, как назидательное правило, подается в значительной мере расчеловеченным. Но что, если предположить, что в жизни какого-то Растриги церковь была единственной любовью, и утрата возможности служить ей не стала для него освобождением от однажды принесенных обетов? В этом художественном произведении я попытался исследовать путь церковнослужителя, оставшегося христианином и вне профессиональных обстоятельств. Совпадение случайны. Он шел по длинному холодному коридору, лишенному света и, казалось, воздуха. Гнилая сырость, вдыхаясь, распирала легкие, которые то и дело намеревались взорваться. Глаза что-то видели, но разум не желал познавать зримое. Оно было не столь важно. Напряжение нарастало изнутри. Не из-за разрывающихся легких, от страха, который обжигал сердце. Он дрожал. В какой-то миг темень иссякла. Серое небо без солнца, сильный ветер. Жидкие волосы освободились из косы и развивались, послушные соленому ветру. «Я стриг их», — вспомнил он. «У меня больше нет волос». Вокруг него рассыпались опавшие локоны. Он видел, как они зашевелились, закишели. Черви. Поежившись на обдуваемом камне, они истлели. Он оглянулся. Перед ним стояла старуха. «Почему ты в платье?» — она спросила это с ухмылкой. «Или, может, это был не вопрос, а упрек? Или просто бессмысленный возглас?» Он молчал. Лицо старухи стало тлеть. Она смотрела на него пристально, как никто и никогда ни на кого не смотрел. Чего она хотела? Она осуждала его? Жалела? Пронзительный, пунктиром отдающий в мозгу звук, врезался в глаза. Будто истязаемые колючей проволокой они заболели. Рука нащупала мобильный телефон. Привычным движением большого пальца отец Глеб отключил будильник. Ему было плохо. Невыносимая боль начиналась в глазах, в самой зенице и ширясь, отдавала в мозгу ударами стального молота с неплоским зубчатым бойком. Нужно вставать на молитву, дочитывать правила перед литургией. Скоро явится Варлаам, будет ворчать и клясть весь свет. Надо вставать. На проскомидии отец усердно поминал всех, кого знал. Когда синодик открылся на странице отца Варлаама, Глеб вздохнул. «Его с нами больше нет. Он больше не бухтит и не клянет по утрам. Надеюсь, там ему хорошо». Ум пришел, наконец, в ясность. После службы батюшка, еле стоя на ногах, взял какую-то икону, чтобы занять руки и защититься от прихожанок, жаждущих благословения. Надвинув на глаза скуфью, сердито он пошел прочь. Во дворе разгружали фуру с церковным товаром. Крытый кузов загородил проход в административный корпус собора. Сновали работники. Еще чуть-чуть, и его никто не остановит. Сейчас он выпьет свою таблетку, и боль, возможно, немного поутихнет. Сегодня он, наконец, попадет домой, увидит жену и детей. Как редко они видятся. Мимо окна наместника Глеб проскочил, казалось, незамеченным. Хотя сложно было предугадать, в каком из игуменских окон хозяин развлекается подглядыванием в эту минуту. Обе башни в двух концах двора принадлежали его высокопреподобию. Скорее бы его уже сотворили епископом и отправили подальше. Желанная дверь была близка, когда из-за фуры показался небольшой человек. Все пропало. «Благословите, владыка!» — простонал священник, вполовину согнувшись, чтобы поцеловать небрежно кинутую руку. «Так, не болтай. Надо разгружать». Владыка посмотрел на икону в руках иерея. «Поставь и помогай». Возражать не приходилось. Такое умело практиковал только Варлаам. У отца Глеба были обязанности официальные, бесконечные, в которых ему никто не помогал. С ними он управлялся блестяще. Все работало как немецкие часы, без перебоев и неточностей. Правда, это не мешало навешивать на него все большие заботы. Дома отца успевали увидеть только если он ломал ногу, чему семья была безмерно рада. Больничный он проводил большей частью в стационаре. И они нравились только ему. Там он отдыхал. Даже при температуре 39,9 там ему нравилось больше, чем в коллективе. «Отец Глебий!» — пропел наместник, как только отошел владыка. «Свози меня в одно место!»
«Когда?»
Это было без эмоций. Он уже понял, что домой попадет не скоро.
«Вот пообедаем и поедем».
«Пообедаем». Это часа полтора-два неторопливой трапезы в компании наместника и час на сборы.
«Отец, может, сразу поедем?»
«Конечно, сразу. Пообедаем и поедем».
Как он был слеп. Впервые попав на богослужение в кафедральном соборе, простой работяга, он видел небо на земле, пение под сводами, старый владыка, как добрый волшебник, парчевые облачения, а протодиаконы, те поразили его статью, силой и голосами. Он не верил, что это реально. Он был потрясен и взволнован, когда его призвали в ряды служителей. Считал себя недостойным этой чести, но поддался уговорам. А позже, безмолвно ужасаясь на трапезе после своего рукоположения в сан, он наблюдал, как напившийся в усмерть настоятель кафедрального собора матерился, хлопая по плечу доброго владыку-старика. Глеб искренне надеялся, что выпил лишнего, и ему привиделось. Сменялись настоятели, сменился даже архиерей, воистину святой был старец, но стало только хуже. Раньше ему хотя бы не приходилось быть ничьим извозчиком. Хотя, куда уж, извозчик. Фаворит! Вот как теперь его называют. Очередной фаворит наместника. Эта привилегия ничего не дает, только отнимает время и силы. А если помнить, что предыдущие из друзей стали заклятыми врагами, совсем нехорошо. Всю дорогу отец Глеб вникал в сладкую речь пухлогубого наместника. Не вникать было не положено. О жене и детях ему рядом с ним не думалось. Детей он любил, но от них было много шума, а голова страшно болела. Да и оратор не прекращал вещания. Хотелось тишину на рыбалку, которую так любил, но крайне редко посещал. И не ради улова, а исключительно ради того, чтобы раздеться. Именно раздеться, содрать себе эту покорную маску лицедея и скоморожий наряд, в который его обрядили новый владыка и его наместник. Там, на берегу, он был бы один или с молчаливым спутником, устроившимся поодаль. Никаких отцов-молодцов, улыбающихся друг другу столь же сильно, как ненавидящих. Сплетни, наушничество, клевета, собор. Вот что такое собор. Голова разболелась сильнее. Солнце клонилось к закату.
«Ой, спасибо тебе, что не бросил своего наместника. Пойдем, выпьем чаю за удачно совершенные дела».
«Твои дела, не мои». Глеб посмотрел на часы и грустно улыбнулся. «Я, пожалуй, поеду домой». Супруга обзвонилась. Начальник фыркнул и удалился в свои покои. В клире ненавидели и презирали его высокопреподобие. Однако уже никто не боялся. Какое-то время назад сослуживцы еще опасались, но все в прошлом. Сам виноват. Первой серьезной попыткой поставить на колени и унизить очередного врага был Варлаам. Никто не помнит, что у них стряслось. Вчера пируют, сегодня враги. Какой-то удивительный мировоззренческий конфликт. Но Варлаам повидал виды, и ничего не боялся. Он многое сносил молча, а когда терпение лопнуло, затрясло весь собор. Бились они насмерть. Восстал и другой. Потом дошли до самого тихого ключаря на свете. После того, как тот выступил против наместника, последнего перестали бояться даже пономари. И Глеб, наверное, не боялся. Просто привычка осталась.
Дети уже спали, когда отец вернулся домой. Сонная супруга отворила ему дверь и обняла с порога. Здесь его любили и кормили, когда было чем. Жила эта семья в долг, как многие российские семьи, в кредит. Одевалась дешево, кушала постно. Это была жизнь честного, не попа, священника. «Глядя на него, я себя обличаю», — говорил Варлаам про Глеба. Что-то пронеслось в голове. Ирей ложился в кровать. «Варлаам, хорошо ли тебе там, старый корабельный товарищ?»